о всех, о тех событиях, которые, видимо, вам уже известны, об исцелении, изгнании беса из несчастного, одержимого, больного человека. Евангелиста Матфея говорится так, что встречают Христа на этом берегу два бесноватые. Но вы прочитали Евангелие, вас ничего не смущает? Как об этом пишет Марк и Лука? Кто вспомнит? Сколько там было бесноватых? Один. А у Матфея два. Иногда критики Евангелия говорят, вот видите, нестыковочка. Стыковочка бывает там, где делают подделку. Там будет стыковочка, особенно в таких моментах. Один или два бесноватых. А там, где правда, человек пишет, он может передавать свои ощущения, свое восприятие. Не забудьте, что Евангелие писалось... Евангелие писалось через 30 лет после этих событий, которые был свидетелем Матфей. Почему же все же он говорит о двух бесноватых? Блаженный Августин, описывая эту ситуацию, говорит, что, видимо, один бесноватый был из того города. Его все знали, он был известный человек. Именно он заболел, он стал таким одержимым, а второй просто к нему прибился. Это одна из версий. Возможно, это и так. Мне думается, что в первую очередь Матфей в этом Евангелии передает свои ощущения. Очень часто в Евангелии Матфея можно видеть, что он проводит какие-то такие параллели, показаны такие аллюзии, что он говорит о том, что у него на душе, и что он вспоминает, и о чем он думает, когда видит то или иное событие, то или иное чудо. Я думаю, что каждому из нас приходилось встречаться с людьми, которые были одержимы злом, ненавистью. Такое ощущение, как будто бы слова этого человека, его присутствие рядом с тобой, как бы охватывает тебя. Такое ощущение, будто человек один, да, а их много. Зло вообще очень любит пугать. Оно раздувается, как огромный пузырь. Оно пытается заполнить собой все пространство, говоря о том, что больше нет ничего, только оно одно, и оно тоже не одно. Оно разнородно, подходит некий распад. Не случайно многие болезни человека называются шизофренией, то есть расщеплением личности. Да, в принципе, наша жизнь, это, которая несет на себе последствия греха, разве это не расщепление всего совсем? И потом последнее расщепление души и тела, смерть. Разве это не плод тоже этого зла, этого греха? Возможно, Матфей просто что-то вспоминал, как это было, и у него было такое вот именно ощущение от этого человека, как от чего-то огромного, распавшегося, множественного. Не случайно, что евангелисты, когда рассказывают о беседе с бесами, говорят о том, что они называют свое имя. Помните, да, имя легион? Это огромное количество. В римском легионе во времена Христа служило около 6000 воинов. То есть они тоже говорят о некой множественности, о распаде, о разделении. Они возмущаются, что Христос пришел прежде времени мучить нас. Когда Он пришел их мучить? А вопрос, они что, договаривались о встрече, что ли? Нет, конечно. Бесы пытаются обманывать. Что бы они ни говорили, это всегда ложь, это всегда попытка уйти от правды. Для них оказывается мучение не причинять никому зла. Для них мучение никого не мучит. Если их пошлют в бездну, им это страшно, потому что им надо на ком-то паразитировать. Нам тут тоже показан характер зла. Оно всегда подчиняет, оно всегда пытается уничтожить, раздавить. И возмущается сильно, когда вдруг отрывают его от того, к кому оно присосалось. Возмущается, протестует, начинает устраивать истерику. Господь, посылая этих бесов, стадо свиное, а потом стадо свиное падает с крутизны, показывает нам путь неправды, путь этого расщепления. У него нет пути. У него есть беспутие, раздробленность, несчастье, разрушение, мучение и в итоге погибель. И другого пути у свинства нет и быть не может. Но с этим бедным, несчастным человеком все понятно. Он был просто несчастен. Он просто был местом, где бесы могли проявить свою волю. Но не страшнее ли бывает другое беснование? Такое тихое, спокойное беснование нормального, в кавычках, человека, который привык к козлу, который привык к каким-то таким вот бытовым особенностям этого зла, готов смириться с тем, что кому-то плохо. А что он может сделать? И когда этот человек, нормальный человек, видит, что что-то вторгается в его жизнь, но даже не злое, а доброе, но ему приходится пострадать, как в этом случае, потому что свиньи-то погибли, да? И он начинает бояться, что придет тот, кто мое тихое беснование, мою уже успокоенную раздробленность и расщепленность сможет изменить своей цельностью. Приходит тот, кому люди, как и бесы, говорят одно слово – уйди. Что страшнее – скакать, как сумасшедший, по кладбищу, пугать людей, или просто в тихой ненависти говорить Богу, а видимо, раз Богу, значит и ближнему тоже – уйди. И то, и другое имеет один исход. Все было бы просто, если бы мы говорили бы о ком-то. А нужно говорить о себе. Нужно говорить о том, что происходит в нашей душе, в нашем сердце. О той раздробленности, которую мы часто пускаем в собственную жизнь. О том, как наши свиньи скачут по нашей душе. Как мы часто их лелеем и боимся их выгнать из себя. И тут у нас есть два варианта. Или пока у нас есть свобода и время разобраться с этими свиньями, позвать того, кто дает нам цельность. Вот есть такое слово замечательное – целомудрие. Обычно его понимают как что-то противоположное разврату. Но целомудрие – это не только половая воздержанность. Целомудрие – это некая целостность. То, чего людям не... то, чего у людей не было, когда они ушли от Бога. И вот приходит тот, кто становится этой точкой цельности, точкой нашей сборки, кто может поставить в наш внутренний мир в правильное состояние. Тот, кто через покаяние, к которому мы приходим, он дает нам своего духа, он дает нам свою любовь, свое присутствие. Да, это может быть неудобно. Свиньи с ним не уживутся. И вот пока у нас есть время, мы можем сказать своим свиньям, пошли вон. А если с ними останемся до конца времен, то на свиньях и полетим туда же, в эту бездну. Аминь.